Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Дмитрий Дмитриевич Беляев. Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Сегодня мы продолжим разговор о мезоамериканских цивилизациях. Мы уже немножко поговорили об их письменности, о том, как их расшифровали, и это, собственно, дало нам ключ для их изучения. А сегодня мы будем говорить о их технологиях, о том, почему так сложилось, почему они выглядели именно так к моменту прихода европейцев, и какие причины заставляли их развиваться именно в этом ключе. Давайте, наверное, сначала определим вот этот вот круг, ну, предмет, да, который мы будем обсуждать. Какие особенности, вот именно технологические, у этих мезоамериканских цивилизаций мы можем выделить?
Ну, это одна из тех тем, которая, на самом деле, всегда вызывает очень большие вопросы, там критические замечания, скептические замечания или непонимание у тех людей, которые интересуются древней историей. И это не только для нас, не только для современного человека, но и, на самом деле, для человека европейского, там, в 19 веке эти вопросы вставали точно так же. Прежде всего, это как кажущееся, на наш взгляд, для такого здравого смысла, обыденного здравого смысла, несоответствие между не очень высоким уровнем развития вот, технологий, как мы привыкли его оценивать, потому что для нас высокий уровень развития технологий – это там, металлургия, да, гончарное производство, гончарный круг, там другие развитые формы технологические. Этого в Мезоамерике нету, и там поподробнее тоже мы расскажем. А с одной стороны, а с другой стороны, довольно высокий уровень развития, ну, тех культурных признаков, которые мы привыкли называть цивилизацией, да, и которые привыкли связывать с цивилизацией. Там архитектура, например. Вот каменное строительство, масштабные пирамиды, платформы, скульптуры из камня, причем иногда сделанные не только из мягкого камня, но и из пород довольно твердых. Это, да, производило впечатление, собственно говоря, и на европейцев, и на конкистадоров в свое время. Потом, когда культурная Европа в конце 18 века начинает открывать этот новый мир, и потом на путешественников 19 века. Поэтому, будем честны, там периодически появляющаяся идея о том, что это все изготовили, там, не сделали не майя и построили не майя, или там не ацтеки, не другие народы Мезоамерики, а какие-то до этого существовавшие цивилизации или, не дай бог, инопланетяне, это не есть изобретение современных фриков, а это, в общем, периодически появляющаяся начиная действительно с конца 18 века, вот такая тема, и она всплывает только в разном контексте, научном и интеллектуальном, на эти древние цивилизации по-разному, да, называлось. То это были какие-нибудь там атланты, например, потом это были, значит, потом идея появилась про инопланетян, потом сейчас опять то ли инопланетяне, то ли атланты и так далее. И самое парадоксальное, что исследователи, там, археологи, историки, антропологи, которые занимались изучением Мезоамерики, майя, в частности, и других культур, они со схожим набором мифов вот таких, да, лженаучных или околонаучных, сталкивались, что в конце 19 века, что в первой трети 20 века, что сейчас. В общем, во многом иногда дискуссии вот с этим, да, фрическим околонаучным сообществом у нас часто напоминают действительно вот какие-то фрагменты из фильма «День сурка», потому что где-нибудь в сети начнешь с человеком дискутировать, понимаешь, что ты приводишь те же аргументы, которые приводил в свое время Эрик Томпсон в 20-е годы, когда доказывал, что не было никакой Атлантиды в землях майя, и что на его исследования в Лубуантуне показали, что нет там никакой мегалитической архитектуры древнейшей, которая на несколько тысячелетий раньше, чем архитектура майя, и так далее. Вот, ну, приходится повторяться, потому что, к сожалению, мы привыкли, наша модель развития цивилизации, наша модель развития культуры, она строится на том, что, сочетание технологии и сочетание уровня развития так друг с другом связаны довольно жестко. Это с 19 века, с тех пор, как появилась вот эта знаменитая трехчастная схема каменный, да, там, бронзовый и железный век. И, да, эта схема, она вот как есть в сознании археологов, очень часто в сознании историков, она и давлеет.
Ну, как же так? Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, провести, что называется, параллели, ведь когда мы говорим про древнее царство египетское, да, это там середина третьего тысячелетия, ну, там, с 28 века, в общем, третье тысячелетие до нашей эры, у них там энеолит. Это, в общем, тоже вполне себе технологически неразвитая цивилизация. Там медные орудия, это уже хорошо, а в основном-то и каменные.
Да, да. Ну, в этом смысле, опять-таки, уже когда мы стали лучше понимать Древний Египет, ну, точнее, египтологи, мы широко сказали, египтологи стали понимать Древний Египет лучше, стало ясно, что на самом деле да, это тоже, в общем, еще не совсем там бронзовый век, а действительно каменные орудия играют очень важную роль по-прежнему, а с другой стороны, ну и да, там, лучшее знакомство с различными другими культурами, не только мезоамериканскими, но и вообще другими культурами архаическими, показало, что вот действительно эта четкая, жесткая привязка к металлу, она все-таки, ну, является скорее наследием вот там старых теорий развития общества. Но при этом она была очень важной и, ну, да, классик в этом смысле американского эволюционизма. Морган, да, человек, который оказал гигантское влияние на развитие, кстати, американистики и на развитие советской науки через работу Энгельса о происхождении семьи частной собственности государства. У Моргана в его работе «Древнее общество» довольно четко сказано, что вот да, один важнейший шаг в переходе от варварства к цивилизации, это один из важнейших шагов, это начало обработки железа именно, даже не просто металлов, а железа. И там еще да, один дополнительный элемент у него была письма. Вот для него это было очень важно. На основании этого, кстати, вот Морган и его младший коллега Адольф Бондерье, они американским цивилизациям отказывали совершенно в уровне цивилизации, говорили, что это вот там высшая ступень варварства или средняя ступень варварства по-разному, потому что да, никаких металлов не было. Вот это как раз одна из самых важных характеристик. Характеристика, которая, ну, да, нельзя сказать, что она совершенно удивительная, но вот она, пожалуй, отличает этот новый свет от старого. Старого света, от этой большой евразийской цивилизации, ну, такой афроевразийской, очень сильный. Я всегда там студентам или людям, про которым, значит, которым рассказываю об общих характеристиках американской цивилизации, начинаю с этого. Металлургия – это не просто не составляющая мезоамериканской цивилизации, это в конечном счете даже на самом ее излете, когда уже накануне прихода испанцев появилась металлическая, появилась технология обработки металлов, появились там медные орудия, появились даже в некоторых случаях бронзовые орудия, да, по-прежнему это не тот, да, это не тот тип деятельности, который захватывает. Тут можно, конечно, предположить много всего о том, что, значит, да, идеи могут быть разные, что это там, да, связано там, с особенностями мезоамериканского мышления, там цивилизионщики, наверное, много бы построили на этом различных теорий. Да, нельзя это объяснить нехваткой, отсутствием месторождений, потому что месторождения на самом деле были, и потом вот, да, в 14...
То есть ресурсы у них были для того, чтобы разрабатывать?
Да, да. Не везде, но, тем не менее, не практически в каждом месте можно было там медь добывать или какие-то металлы, которые можно использовать в качестве, да, для изготовления сплавов на основе меди, да, там, там оловянистых бронз или каких-то еще бронз.
Мышьяковых.
Да, да, они есть, но, опять-таки, и в старом свете они тоже были не везде. Будем честны, да, месторождение, там, меди – это такой очень важный ключевой ресурс, поэтому не зря, там, да, походы Египта, египетских царей были на Синай, потому что там были медные рудники и так далее. Поэтому, да, месторождения были там, они были в Западной Мексике, они были в горных районах некоторых, конечно, не такие богатые, как там, скажем, в других регионах, но, тем не менее, они все равно были. Но вот что очень важно здесь и очень показательно, что, конечно же, вот это отсутствие металлургии, это, с моей точки зрения, самый важный аргумент против различного рода там паранаучных гипотез о плаваниях из Старого Света в Америку, которые оказали решительное влияние на развитие мезоамериканской цивилизации.
Тогда бы они принесли с собой...
Да, эту я думаю, что первым делом люди, которые приплыли бы там из Китая, например, в Мезоамерику, или люди, которые приплыли бы там из Египта или там финикийцы, фракийцы, они, наверное, вообще бросились металлы добывать, а вовсе не пирамиды строить, вот, и не отесывать каменные блоки при помощи каменных орудий. А поскольку, да, ничего такого нету и ни одной находки там какой-нибудь, да, китайской бронзы, скажем, иньской эпохи, нету, в общем, да, все эти гипотезы, основанные на сходстве иконографии, на сходстве там мотивов изобразительных, они, конечно же, в общем, ни на чем в действительности не основаны.
А если мы говорим, есть же еще одно доказательство того, что это местная там культура, мы видим постепенно, как развиваются технологии, как растет это общество благодаря археологии, мы видим, как развиваются там методы обработки камня, да, как эволюционирует.
Да, конечно, ну, здесь, правда, следует признать, что уже первопоселенцы прибыли в Новый Смет, прекрасно зная, как обрабатывать камень, и самые ранние каменные индустрии, они демонстрируют великолепное знание всех техник, да, там, ретуширование, да, и поэтому
но ничего такого... мы говорим такого... про 15 век, тогда уже, ну, это...
Не, а мы говорим про первопоселенцев 15-го тысячелетия до нашей
эры, да. 15-е тысячелетие, я имею в виду, но это уже все, это поздний неолит, самый прямо его излет уже.
Ну, не поздний неолит, это то, что, да, там, скажем, в Ближнем Востоке назвали бы эпипалеолит, то есть переход, значит. Да, это уже прекрасные технологии, да, и раньше в это время есть очень хорошие, качественные технологии, связанные с обработкой камня. А в Мезоамерике, если мы говорим именно про Мезоамерику, самая важная, пожалуй, такая технологическая революция, она произошла где-то на рубеже 2-го, 1-го тысячелетий до нашей эры, и она была связана с изменениями, да, и с инновациями в обработке обсидиана. Да, население мезоамериканское вулканическое стекло обсидиан использовало очень активно. Да, месторождение обсидиана меньше тоже. Опять-таки, они сосредоточены в основном в вулканических регионах. Но они по Мезоамерике, тем не менее, рассыпаны. Их меньше, чем месторождений там, кремния, потому что кремень есть везде практически. Но зато обсидиан дает возможность изготавливать сложные орудия. Он, да, проще можно подготовить орудие с острой режущей кромкой и так далее. И
вот... А в чем преимущество? Он более колкий, с ним
да,
проще
да,
работать?
И поскольку это вулканическое стекло, то его, с одной стороны, он и более хрупкий, а с другой стороны, в общем, да, так сказать, он, да, удобен для изготовления действительно режущих орудий. И, да, обсидиан тоже известен, в общем, довольно давно. Первые обсидиановые орудия датируются там и концом палеондейского периода, это там 8-е тысячелетие где-то до нашей эры, а потом и в архаический период его активно используют, там, где месторождение есть. Но вот, да, повторюсь, на рубеже 2-го, 1-го тысячелетия до нашей эры, где-то на юге Мезоамерики, значит, кто, мы не знаем, да, какая-то культура была не очень понятна, но, скорее всего, кто-то из носителей культур, располагавшихся на Тихоокеанском побережье в предгорьях, значит, Гватемалы и Чиапаса, они... Да, поняли, и они разработали методику изготовления из вот этих отщепов обсидиановых так называемых призматических ножевидных пластин. Это пластинка, которая, да, в сечении имеет форму, так сказать, призмы, и, да, она, ну, эти призматические ножевидные пластины, они такие более-менее стандартные формы. Они скалываются с ядрища обсидианового, и при навыке можно довольно быстро получить большое количество стандартных заготовок. Потом эти заготовки можно вставлять, да, куда-то, и получаете вы там, да, режущую поверхность, да, получаете некоторый там нож, в этом смысле, который будет более острый, чем нож, там, да, изготовленный из кремня. Или вы можете, да, вставить их там, в там, древко с двух сторон, и вы получите знаменитый мезоамериканский обсидиановый меч, так называемый, да, широко распространенный по всей Мезоамерике. Мы его называем макана, термин заимствованный из языков карибских, языков индейцев Антильских островов. Да, а там название на науатле было маквауитль. Да, это фактически, ну, действительно меч. Ну, понятно, что он хрупкий, и там совсем другая техника.
Но это всегда можно заменить. То, что
да, да, но он, да, он позволяет отрубить там, голову, руку, ногу разрубить, щит, там, разрубить панцирь хлопковый и так далее. И, да, и вообще все сложные инструменты можно изготовить, сочетая вот эти небольшие там или так сказать, среднего размера ножевидные пластины. Это первый момент. То есть, да, можно создавать комбинированные орудия. И это, да, более эффективно, чем, скажем, микролитическая техника, там, вот, да, там, неолита, скажем, ближневосточного. Второй момент. Ножевидные пластины, их удобнее транспортировать. Это резко повысило сразу начал торговлю обсидианом. Потому что если вы тащите на себе несколько вот этих, да, нуклеусов, ядрищ, которые добыты где-то, это одно, а, значит, аккуратненькие вот эти плоскенькие пластины ножевидные, их сложили, одним слоем переложили там тканью, еще сложили, то есть количество материала, который вы куда-то переправляете, оно гораздо больше.
То есть это уже как бы полуфабрикаты, да?
Да, это полуфабрикаты, а вы уже, так сказать, да, потом их там, не знаю, если надо, длинные используете, если надо, покороче, там, раскололи и так далее. Кроме того, их периодически можно перезатачивать и так далее. Вот, пожалуй, для мезоамериканской технологии именно это главная революция. После этого, ну, вплоть до появления действительно металлов и металлических орудий, уже очень поздно это происходит, там, где-то вторая половина 13-го, 14-й, там, 15-й век, ничего сверхъестественного в мезоамериканской технологии не происходит. И все, там, все проблемы, которые встают перед Мезоамерикой и перед мезоамериканскими обществами, там, ну, разного уровня развития, государствами потом формирующимися, первыми империями, это все решается уже за счет не технологических инноваций, хотя там были, конечно, инновации там, в строительстве, а за счет правильной организации труда. Вот это тот момент, который, ну, который, пожалуй, надо поставить в центр нашей, наверное, сегодняшней беседы, что вообще правильная организация труда – это гораздо важнее, чем, может быть, там, прогрессивные технологии.
А вот мне всегда интересна экономика вот этих технологий. Повлияло ли вот это открытие обработки обсидиана как-то вот на экономику этого региона? Условно, появились ли какие-то центры, которые снабжают другие этим ресурсом?
А вот это какой-то...
Зависят ли они как-то?
Да, в определенной степени тоже парадоксальная история, потому что, ну, казалось бы, опять-таки мы привыкли, что если есть такой важный ресурс, он еще и к тому же концентрирован, то, конечно же, крупные центры политические должны ставить его под свой контроль, да, обязательно неподалеку от такого месторождения должен вырасти какой-то, да, значит, должна вырасти какая-то важная столица, или наоборот, какая-то столица более сильная должна подставить его под свой контроль. А тут мы вот для Мезоамерики видим ситуацию многом парадоксальную. Вот, например, горная Гватемала. Там есть несколько такого рода месторождений, да, и из них самые важные — это месторождение, которое называется, ну, Эль-Чайяль, это на самом деле целый комплекс разных месторождений. Там такой очень специфический серый обсидиан добывается, и до сих пор он его используют там для поделок и так далее. И есть еще месторождение, это запад Гватемалы, уже ближе к границе с Мексикой, Сан-Мартин-Хилотепек. И это парадокс, потому что они, оба месторождения эксплуатируются довольно давно, еще с архаического периода, но, да, Эль-Чайяль в определенный момент, наверное, где-то во втором, может быть, веке до нашей эры, может быть, там в конце третьего века до нашей эры, его явно ставит под свой контроль столица растущая, да, одно из самых мощных политических объединений Нагорья Гватемальского, Каменаль-Хуйю, который потом становится центром одного из первых государств на Гватемальском Нагорье. И видно, что для Каменаль-Хуйю, значит, добыча этого обсидиана, ну, даже, может быть, не добыча, а, прежде всего, контроль за торговлей и распространением, это один из важных источников государственной власти. Но в то же время там никаких государственных мастерских, ничего такого нету. Там по-прежнему живут какие-то люди в этой долине, они, значит, выламывают эти каменные глыбы обсидиановые, там, предварительно их обрабатывают, а, да, вот цари Каменаль-Хуйю, они уже явно контролируют, видимо, потом обработку его и торговлю. А Сан-Мартин-Хилотепек, ничего такого, Хилотепеком ничего такого не происходит.
То есть никто не
стремится его захватить? Поблизости нет ни одного крупного центра, который бы хотел его захватить. На протяжении значительной части там и того времени, когда в Мезоамерике формируются там первые иерархические политические объединения, сначала вождество, потом сложные вождества, там ранние государства, то есть где-то приблизительно там с середины первого тысячелетия до нашей эры и до там уже далеко в первое тысячелетие нашей эры, это по-прежнему, да, полунезависимая какая-то полуавтономная долина, в ней есть множество мелких поселений, каждый там из этих поселений занимается, конечно, добычей обсидиана, они его предварительно обрабатывают, потом эти, значит, ядра полуобработанные, ну, видимо, ими торгуют или куда-то их отправляют, и расположенный поблизости центр политический, он не такой, он совершенно не гигантский, то есть он, да, ничего не получил от контроля, ну, видимо, какая-то столица там небольшого вожества или
княжества. А почему
была
так вот, что мешало?
А это вот, да, после того, как работы археологов под руководством там Джеффри Браусуэлла и Джинни Робинсон были там проведены, это до сих пор загадка. Почему? Вот все они, когда там начали работать в этом регионе, они были уверены, сейчас мы найдем вот доказательства, мы найдем, какому центру это подчинялось, или найдем свою собственную столицу. Здорово. Ничего не было найдено. Угу. Да? Вот странно. Может быть, конечно, там одна из идей может быть, что, скажем, он находился на границе между несколькими соперничающими политическими образованиями, и ни одному из них не удалось подчинить. Но тоже не очень понятно, потому что карта не выстраивается по там, региональному обследованию. А, вот, ну, другой вопрос, может быть, никто и не стремился. Да, ну, правда, если никто не стремился поставить под свой контроль это месторождение, тогда, значит, получается, что там существовала какая-то своеобразная рыночная экономика, да, и, ну, там, да, рыночная не в нашем смысле, а в том смысле, что, да, действовали рынки. И в этом смысле рынки, да, вот функционирование этих рынков всех устраивало, и никто не хотел, да, создать систему там централизованной редистрибуции, а все были довольны тем, что они получают.
Ну, то есть, может быть, существуют какие-то еще месторождения, про которые мы не знаем, и которые, ну, как бы распределяли и ресурсы, и силы, ну, то есть...
Нет, как раз здесь нет, поскольку обсидиан — это, ну, очень хороший материал, в том смысле, что, ну, не то, что совсем легко, но, тем не менее, не так сложно делать элементный анализ происхождения, и мы, в принципе, основные месторождения знаем, поэтому для каждого города, там, Южной Мезоамерики, Центральной Мезоамерики, Северной, мы более-менее представляем, откуда, из каких месторождений обсидиан поступал, ну, были какие-то там неизвестные месторождения. Провели анализ, и выяснилось, что там мы не знаем. Но как раз для Мезоамерики Южной, Юго-Восточной, вот видно, что Эль-Чаялит, Сан-Мартин-Хилтепек поначалу самый главный, потом там еще Иштепек, который на востоке Гватемалы появляется. Но все равно, да, ничего такого сверхъестественного, что изменило бы нашу картину распределения этого обсидиана, нету.
Хорошо. А вот та ситуация, которую мы сейчас описываем, если ее сравнивать там, с Ближним Востоком, который нам более привычен, что называется, и лучше все-таки изучен, мы говорим про такую стадию, я бы сказал, докерамического неолита. Ну, вот такое развитие. Но дальше, я так понимаю, они не продвинулись. Ну, что нет, там с керамикой,
в том все и дело, что здесь, опять-таки, еще одна черта, которая тоже необычная. Керамика, да, это тоже для Мезоамерики не оригинальное изобретение. Это инновация, которая приходит извне. И вообще, вот в этом смысле, что происходит с керамикой в Мезоамерике, это какая-то странная и для многих людей
загадочная вещь. А вот тут сейчас я все-таки поинтересуюсь, что значит извне, потому что, насколько я понимаю, люди-то все-таки дошли до того, как в Старом Свете появилась керамика.
Люди дошли до того, как в Старом Свете появилась керамика, и в Мезоамерике отсутствует керамическое производство, ну, где-то до рубежа 3-2 тысячелетия до нашей эры.
Так.
Керамика появляется вот в это время, и она, судя по всему, заимствована с юга, из Центральной Америки. А в Центральную Америку она попала из Америки Южной, где она изобретена, вот, видимо, в нескольких очагах.
Я понял. То есть это заимствование не из Старого Света,
да, а с нет, юга, это заимствование внутри, конечно, Нового Света. Но тоже, в общем, очень показательно, потому что, ну, вот для нас это тоже в определенной степени дико, вот, так сказать, поскольку керамика – это вообще одно из самых ранних изобретений человечества. Мы знаем, что в Старом Свете там керамика появляется сильно раньше, чем земледелие. Да, там, скажем, Дальний Восток, Преамурье наш, например, российская, или там Корейский полуостров, или Японские острова, там керамика жутко ранняя, она вот как раз еще это и палеолитическая тоже. А в Мезоамерике нет. Сначала начинается доместикация культурных растений, потом, значит, этот процесс идет длительно и сложно, и уже к тому моменту, когда земледельческий комплекс как таковой формируется, уже потом, да, заимствуется керамика, причем, видимо, она заимствуется как элемент технологии такой не бытовой, а технологии, по-видимому, социально-престижной, потому что гипотеза археологов, которые работали вот на юге Мезоамерики в ареале культуры Макайи, она состоит в том, что это, да, сначала были заимствованы не бытовые формы сосудов, а была заимствована керамика парадная, богато орнаментированная, которая использовалась для приготовления еды и пищи на праздниках и для подачи еды и пищи на пирах.
А как же они обходились-то в быту без этой керамики? Потому что, мне кажется, сельское хозяйство все-таки неразрывно связано с керамикой.
Значит, да, вот как обходились в быту с керамикой, это вопрос действительно интересный. Но прежде всего в Мезоамерике до того, как керамика появилась, основные формы сосудов, это были сосуды, изготовленные из тыквы-горлянки. Тыква-горлянка – это такая классика, это вообще первый мезоамериканский доместикат. До сих пор там идут дискуссии, пришел он из Старого Света или не из Старого Света, да, значит, или все-таки на месте его, да, может быть, он приплыл, как бы не людьми был принесен, а приплыли эти тыквы случайно из Азии, а потом их здесь одомашнили. Да, ну, самые древние следы ее доместикации, это там 9 тысяч лет до нашей эры. А, да, и из тыквы горлянки делается все.
Но это все равно не крупный сосуд.
А, почему? Ну, в принципе, она вполне, ну, то есть понятно, что он не гигантских размеров, конечно, там, но да, нормальных средних размеров вполне, если хорошую тыкву вырастить, то, в принципе, это вполне возможно. А, да, на ней, конечно, нельзя готовить на огне, но при этом, естественно, одна из древнейших форм приготовления горячей пищи, там, любого горячего содержимого, любой варки, она, кстати, до сих пор практикуется, например, в некоторых деревнях, ну, вот, скажем, в, там, в штате Оахака, в нескольких деревнях, известны вот так называемые, значит, супы из камней.
Значит, это да, когда туда
внутрь... Да, кальдо де пьедрос, да, когда, собственно говоря, раскаленные камни бросают внутрь. Точно так же, судя по всему, готовили и в посуде из тыквы горлянки.
Отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Дмитрием Дмитриевичем Беляевым обсуждаем технологии Мезоамерики. Вернемся после новостей, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Дмитриевич Беляев. Мы обсуждаем технологии Мезоамерики, их особенности, то, как они развивались и какие причины этому способствовали. Вот мы закончили на керамике, о том, как она появилась, и о том, что появилась она достаточно поздно и так не то чтобы активно развивалась, просто благодаря тому, что там был природный сосуд у них, вот эта тыква, с помощью которой можно было вполне себе обходиться. Но что там дальше происходило с керамикой? Как она развивалась?
Дальше керамический комплекс, конечно, развивается очень активно, и вообще керамическое искусство, это именно, даже не ремесло, это именно искусство. Угу. Это одна из самых ярких черт мезоамериканской культуры. Мы это видим, да, в любом музее, куда ни зайди, керамика мезоамериканская, она прекрасная, она великолепная. Но при этом, опять-таки, с точки зрения вот такого, если мы, ну, скажем, не классического, а традиционного понимания развития технологий, да, несмотря на сложные формы, на прекрасную орнаментацию, на массовое производство зачастую, технологически это все равно, ну, я не хочу использовать слово «примитивно», но, тем не менее, достаточно просто организованная технология, потому что гончарный круг не получил развития. Угу. Есть гипотеза о том, что он использовался и был известен, но в основном керамика изготавливалась не гончарная, керамика была лепная. И, да, ну, очень сложно было раньше понять, потому что было это известно по описаниям там, европейским. Потом, когда в середине и там 60-е годы 20 века стала развиваться этноархеология, там стали наблюдать за тем, как на традиционных общинах индейских изготавливают керамику, стало ясно, что одна из самых популярных технологий – это вот такая, да, жгутовая лепка, когда кольца, да, жгуто-кольцевая система, когда кольца последовательно друг на друга налепляются, да, потом это заравнивается, там, залащивается, получается сосуд. Ну, вот это была такая идея о том, что именно так использовали и мезоамерики. И несколько лет назад в Лос-Анджелесском музее искусств там куратор этого, значит, коллекции, она вместе с местными там физиками и химиками начала очень интересный проект по анализу мезоамериканской керамики. Там очень хорошие, очень высококачественные сосуды, очень красивые, прекрасной росписью, с надписями иероглифическими. Это классический период майя, там, 5, 6, 7, 8 века. То есть разбить эту керамику, конечно, невозможно, потому что она, во-первых, сама по себе прекрасна, во-вторых, еще, естественно, да, после этого, значит, любого куратора посадят. И они стали использовать там радиографию, рентген, для того, чтобы понять, как это все сделано. И выяснилось, что даже эти царские, да, это явно царская керамика, которая была изготовлена в мастерских, которые работали по заказу на царя, с великолепной росписью, там, с прекрасно выполненными надписями иероглифическими, там, блестящая каллиграфия, все это все равно изготавливалось вручную вот по этой же самой методе, потому что, да, стенки представляли собой, на самом деле, последовательность нескольких вот этих колец, которые потом выравнивались, и, да, получался сосуд.
Я так понимаю, что так же, как и с металлургией, мы не очень можем объяснить, почему не пошло
вот
это все.
Вот, честно говоря, да, это, пожалуй, ну, до сих пор для археологов одна из самых больших загадок. Почему? Да? В принципе, как мы, да, знаем, принцип, так сказать, крутящегося колеса-то в Мезоамерике был, и они его знали. Почему им не пришло в голову, что можно использовать это колесо для того, чтобы изготовить гончарный круг? Это загадка, потому что гончарный круг все-таки это не самое такое сложное изобретение, и оно не требует там сложной металлургии, еще чего-то, его можно сделать довольно просто. Но нет. Видно, что приемы, которые использовали даже эти мастера, эти ремесленники высокопрофессиональные, они все равно вот были приемами такими стандартными, например, чтобы сделать квадратное донце, там есть сосуд квадратной формы, все равно сначала слепили круглое, а потом пообрубали лишние сектора, чтобы получить квадрат. И это, опять-таки, тоже видно вот очень хорошо при этих исследованиях. Это вопрос, на который пока мы ответить не можем. И здесь, может быть, все-таки какие-то там у цивилизации существуют внутренние механизмы, там, консервативные или там инновационные, которые не позволяют что-то развивать. Если мы опять в старый свет вернемся, все-таки мы волей-неволей постоянно сравниваем. В Китае в 15 веке все-таки технологическое развитие было во многом остановлено директивно, потому что некоторые, в этом смысле, решения китайского правительства императорского, они остановили там эту возможную традицию, возможную волну там великих географических открытий, запрет мореплавания, все мы знаем эту трагическую историю с окончанием походов заморских Дженхэ и так далее. Тут, конечно, может быть, иногда там европейские авторы, которые про это писали и которые про это пишут, преувеличивают, потому что в действительности там тоже потом идет и развитие, и в 16 веке много всего нового появляется. Но вот, может быть, тоже в Мезоамерике была какая-то, общая политическая тенденция не использовать вот такого рода инновации.
А вот гончарный круг, он нас выводит на другую технологию, как раз колесо, которое вы упомянули. Почему там не развилось тоже? Банальная совершенно штука,
которая очень полезная. Да, колесо, вот с колесом тоже, на самом деле, очень-очень интересная история. Мы теперь понимаем, что мезоамериканская цивилизация, большая и локальные цивилизации внутри, колесо знали.
Угу.
Это видно прекрасно по встречающимся в культурах, прежде всего, побережья Мексиканского залива, таким игрушкам на колесиках, ягуарчики там на колесиках, очень популярные вид этих игрушек, они там в разных музеях есть, и вот у нас в РГГУ в зале копий мезоамериканского искусства тоже есть копия из Национального музея Мексики. Угу. Я всем студентов я привожу и говорю, вот смотрите, на самом деле колесо-то знали. Судя по всему, колесо не использовалось как транспортное средство по следующим причинам. Первое, в общем, некого-то запрягать особо.
Угу.
И потому что нету тех животных, которых можно было бы использовать в качестве животных транспортных, в качестве животных упряжных.
Лошадей нет.
Да, лошадей нету, быков нету, никого нету, топир, в общем, не знаю, в свое время.
Но телега на колесах, она же тоже гораздо более эффективна, чем просто поклажа на спине.
Да, а с другой стороны, вот телега на колесах или какая-нибудь еще, телега на колесах, на самом деле, если ее человек тащит, то она, как представляю, похоже, не очень эффективна. Тачка, как мы ее сейчас с вами понимаем, удобный момент.
Я сразу вспомнил археологический раскоп, и вот этого человека, запряженного в тачку.
Тачка же тоже изобретение относительно недавнее. Если мы посмотрим по историю технологии Старого Света, то тачки были изобретены в Китае где-то в 3-м или 2-м веке до нашей эры.
Так поздно.
Потому что тачка предполагает довольно хорошее развитие металлургии. Здесь, может быть, там какие-нибудь инженеры потом раскритикуют нас, но вот, исходя из тех публикаций, которые я читал по истории колесного транспорта в Старом Свете, необходимо для того, чтобы изготавливать втулки, необходимо, то есть пока еще не подшипники, но хотя бы, это необходимо все-таки уже, по крайней мере, бронзовая металлургия. А так, получается, это не очень эффективно, потому что если это просто деревянное колесо, в котором дырка, и вы его надели на деревянную же ось, то, трение, в общем, большое, трение очень большое, и эффективнее нести, может быть, как раз на спине.
Ага.
Вот, по крайней мере, вот на настоящий момент такое объяснение, и объяснение, как мне представляется, достаточно эффективное.
Соответственно, транспортных технологий там просто нет, просто.
Да, но почему колесо, людей, как гончарный круг, не использовался, это до сих пор нерешенная проблема. Положить его, горизонтально и делать на нем горшки, это было бы очень удобно. Может быть, здесь, сказалось, опять-таки, эти игрушки с колесиками, они, относительно позднее явление, это уже вторая половина первого тысячелетия до нашей эры, или начало второго. Может быть, когда идея колеса появилась, уже настолько была стандартизована и консервативная технология изготовления керамики, что инновации туда уже были не нужны.
Хорошо, у них нет животных, которые можно запрягать, и у них не очень развита, вообще не развита металлургия, которая не дает создать там какой-то колесный, ну, такой совершенный транспорт, но хоть какие-то технологии транспортные у них были, или это только вот люди с поклажей?
Нет, ну, люди с поклажей — это основная транспортная технология, это безусловно, и она, в общем, довольно эффективная.
То есть она не тормозит развитие экономики в целом, то есть не разрывает регионы между собой?
Она, то есть она требует определенных усилий, конечно, дополнительных, потому что, ну, да, опять-таки, ограниченный срок перехода, потому что до бесконечности эти люди идти не могут, да, в этом смысле животные вьючные, они гораздо более выносливы, чем человек, да, то есть это первое. Второе, сколько вы несете поклажи, вы еще должны нести столько, ну, не столько же, но какое-то количество еды для себя, поэтому, да, и мне так представляется, и судя по описаниям, там, скажем, раннеколониальным испанским, да, выстраивание логистической схемы требовало, может быть, больше усилий, чем когда вы, ну, используете вьючных животных. Да, необходимо было иметь станции перевалочные, необходимо было иметь, да, значит, постоянно там какие-то запасы продовольствия и так далее. Вот это, кстати, пока не очень... Ну, то есть это известно по колониальным документам, но не очень изучено хорошо по, да, для времени раннего, более раннего, там, да, для первого тысячелетия нашей эры, для классической эпохи или для постклассической. А очень интересно, да, археологически, да, вот эти станции, как отражаются, что это, склады там какие-нибудь должны быть небольшие, крепости, еще что-то, да, как-то оно должно быть представлено. И, да, то есть люди, ну, в принципе, при этом груз, который уносил там мезоамериканский носильщик, судя по описаниям испанским, был довольно большой, вот, и, да, там караван из носильщиков был, с этой точки зрения, довольно эффективный.
Но все равно мне кажется, что вот эта ситуация, она, как сказать, задерживает, что ли, развитие такой нормальной экономики, больше оставляет место для престижной экономики. То есть, когда перемещаются товары высокой стоимости, невысокого веса и в большей степени, но, такие престижные.
Будем честны, вообще в древних экономиках как раз в торговле на дальние расстояния эта престижная экономика и играет зачастую очень важную роль. Да? Либо это стратегические какие-то ресурсы, ну, там, да, какой-нибудь олово, да, на Древнем Ближнем Востоке, которое доставлялось там из Малой Азии, скажем, в Месопотамию. Вот. Да? Либо вот это престижный ресурс. Но в случае с Мезоамерикой такого рода стратегическим товаром был как раз обсидиан. Вот его из месторождений на несколько сот километров доставляли, безусловно, носильщики. Конечно, был транспорт водный, да, безусловно, но, значит, водный транспорт, он не мог использоваться везде.
Ну, понятно, только побережье,
да, потому реки. Что, да, там, где есть реки. Я в Мезоамерике крупных рек в этом смысле не так много. Первое, значит, но там, где есть побережье, да, он использовался, и мы видим, что вот и в транспортной системе, пожалуй, инновации наблюдаются вот именно в сфере транспорта там прибрежного.
А как выглядят морского. Эти суда? Насколько они большие? Насколько,
ну,
это масштабные?
Да, суда вообще? Эти, ну, нельзя сказать, что они гигантские, конечно же, но в основе своей это, да, так сказать, лодки. Долбленки, но это не просто, да, лодка, которая выдолблена из цельного ствола дерева, да, это лодка там с насадными бортами, с нашивными, точнее, бортами, и, в принципе, судя по описаниям, опять-таки, раннеколониальным испанским, в общем, да, там 30-40 человек туда влезало, ну, да, вот... Такого рода изготавливаются лодки и там, ну, сейчас уже нет, но, значит, еще в середине 20 века их в Гватемале на озерах горных изготавливали. Большой кусок дерева, большое бревно деревянное, из него делается основа, и потом набиваются дощатые ворты. И, в принципе, ну, даже по этим уже утерянным к середине 20 века, да, технологиям, когда можно было проще там что-нибудь нормальное сделать, все равно там индейцы, они изготавливали большие, там, ну, значит, для озер они не должны быть слишком сложными, но все равно там 20 могло влезать. Вот знаменитое описание такой торгового судна, которое встретил Колумб во время одного из своих плаваний, это такая классика, потому что с этого всегда начинаются описания, значит, вот, работы, в которых встречаются описания, связанные с изучением морского транспорта. Да, вот это не у Колумба, а в записях там его племянника по воспоминаниям его брата содержится, что они плыли ну, мы понимаем, что сейчас это Гондурасский залив, значит, и неподалеку от какого-то там острова они наткнулись в открытое море на, значит, лодку, там было в ней, значит, около трех десятков человек, и там очень, значит, в центре ее был этот помост. Помимо мужчин и гребцов там были и женщины, там не очень понятно с текстом, потому что кто-то там пытался сказать, что даже парус на ней был, но насчет паруса, видимо, это не парус, а действительно был какой-то вот, да, типа шатра. И описывается груз, что там у них было, хлопковые ткани, там колокольчики медные, топорики, да, всякие прочие вещи. Бобы какао – это вот одна из моих любимых страниц в этом описании, потому что там специально рассказывается, что вот они какие-то, типа у них были зерна, типа нашего миндаля. И вот они их очень-очень ценили, и когда один из них уронил это зерно, он кинулся подбирать, как будто у него глаз выпал. Значит, ну, понятно, потому что валюта падает. И да, вот, причем это было довольно далеко от берега. Вот, ну, это самая такая важная ошибка Колумба, по-видимому, потому что он, они спрашивали там, откуда вы плывете, а, значит, эти мореплаватели, они махали руками куда-то туда, в сторону, значит, открытого моря, и говорили «Майям, Майям». Ну, имелось в виду, очевидно, что они из Майя, это было из какого-то городов Майя, побережья, может быть, Гондураса. Ну, и... Да, ну, Колумб туда не поплыл, а поплыл дальше открывать Южную Америку. И, значит, Мезоамерике еще там 12-13 лет спокойного развития досталось. Да, вот это наглядный пример. И описание, опять-таки, испанских авторов, там, Берналь Диас и Кастильо, которые сталкивались с прибрежными государствами, майя, или там с прибрежными государствами на побережье Мексиканского залива, там, татанакскими, говорят, что да, это были вот большие суда, да, 30-40 человек в них влезало, в принципе. Ну, да, вот у нас там какой-нибудь средний дракар, ну, не такой небольшой, а...
Ну, да-да-да, вот, это наверное, вот наши моноксилы.
Те, которые особенно,
большие,
скажем,
да.
по Восточной Европе плавали, ну, наверное, так оно и было.
Ну, упоминают, я сейчас, дай бог памяти, Олег какое-то описание его похода, там как раз говорил, что он собрал какое-то количество судов, в каждом из которых сидело по 30-40 человек. Примерно те же самые масштабы.
Вот, там, конечно, могли быть больше, там технология, безусловно, продвинутая. Вот, и тут мы как раз знаем, что там по мере... приближение к нашим временам, объемы товаров, которые перемещались по морю, да, ну, это, конечно, была каботажная торговля, безусловно, но, тем не менее, они явно увеличивались, да, все больше и больше мы встречаем там товаров, которые из разных районов Мезоамерики попадают в, значит, там, да, в другие регионы, и существует гипотеза, которую американский археолог Энтони Эндрюс, четвертый, по-моему, он, или пятый, я все время путаю их номера, но он из целой там династии археологов, Плеяды, он выдвинул гипотезу о том, что вот к, накануне испанского нашествия была целая, значит, навигационная система, которая все побережье полуострова Юкатан охватывала, и она поддерживалась усилиями не централизованной политической какой-то силы, а она поддерживалась вот некоторым сообществом торговцев, потому что он, обследуя побережье Юкатана, у него было несколько проектов такого регионального исследования, он обнаружил, что там участки побережья, там стоят храмы, изолированные храмы, значит, примерно регулярно отстоят друг от друга, примерно там, ну, где-то около там, 25 километров. И он предположил, что эти храмы использовались, во-первых, ну, когда люди плыли, они там высаживались, приносили жертвы там, Богу покровителю путешественников. А с другой стороны, они стоят так близко к побережью, что, возможно, на их вершинах там кто-то зажигал огни, и они служили, в этом смысле, маяками. И вот примерно начиная там от, значит, Лагуна де Терминос, это... там, значит, самый-самый низ полуострова Юкатан, там, где побережье Мексика, штата Табаско переходит уже наверх постепенно, и потом штат Кампече, и вдоль всего-всего побережья Юкатана, и заканчивая уже Белизом, вот там, где Белизские лагуны начинаются, и все эти многочисленные острова, вот там эта система прекращала свое функционирование, и дальше уже вот эти мелкие островки играли роль.
Вот вы сейчас описываете достаточно сложную организационную какую-то схему, и я вспоминаю ваши слова из начала программы, когда вы говорили о том, что технологический прорывы, они заменяли организации труда. Я так понимаю, что это как раз важный аспект.
Да, вот если действительно это... Она, в общем, гипотеза очень серьезная, и она всегда очень нравилась многим исследователям, и мне тоже она нравится. Если она получит свое там, подтверждение еще в дальнейшем, потому что работы по этому поводу ведутся, то тогда, ну, это будет важный показатель того, что действительно, там, скажем, кризис классической цивилизации мезоамериканской, ну, если мы ее как большой раз... Ну, точнее, на самом деле, была там серия нескольких кризисов, она в разных регионах реализовывалась по-разному, какие-то государства приходили в упадок раньше, какие-то позже. Да, но вот, тем не менее, трансформация там между классическим периодом и постклассическим включала в себя вот там появление новой там элиты, в этом смысле, связанной с торговлей и так далее. Потому что, безусловно, и мы, значит, это замечаем, и в том числе там в статье обзорной, которую мы в свое время с моим другом и коллегой Александром Таковининым написали про торговлю у майя, да, очень хорошо видно, что у майя вот в постклассический период, это первая половина второго тысячелетия нашей эры, появляется специализированный бог, связанный с торговлей, да, вот в иконографии религиозной. До этого это было божество, как бы он не был торговцем как таковым, да, это был там бог, который был связан с там, изобилием, с товарами, там какие-то функции, может быть, у него были, значит, но потом постепенно да, появляется специализированное божество, которое занимается непосредственно торговлей. Он там, на него, конечно, очевидно, оказал влияние еще там и там, астекский бог торговли, потому что он в иконографии в Мадридском кодексе такой астекский с квадратным носиком, вот, таким снеговичковым каким-то выражением лица. Это тоже важно, да, потому что для, ну, когда у какой группы появляется такой бог-покровитель, который связан именно с этими функциями? Конечно же, когда эта группа там начинает играть какую-то важную роль и в идеологии, там, и в социальной структуре и так далее. В то же время, конечно же, да, нельзя сказать, что вот торговля – это абсолютно такое занятие исключительно там, частных предпринимателей и так далее. Там роль власти, да, ну, да, до того, как появились государства, роль там элит вождеских, а потом, когда складываются государства, роль государственной власти была велика, и мы знаем, что и там, да, в группе торговцев, особенно торговли на дальние расстояния, занимались во многом там члены царских семей, и да, какие-то важные там узловые точки, хабы вот в этой торговле, это тоже, конечно же, были места, которые стояли под контролем там крупных важных государств. Вот если мы про эту, значит, предполагаемую торговую сеть вокруг Юкатана будем говорить, то там было несколько таких очень важных точек. Значит, вот, да, как раз там, где начиналась эта сеть, это город, который там по источникам поздним назывался Шикаланго, а на майя он назывался Сактам. Значит, это один из самых крупных торговых центров. Его потом астеки мечтали завоевать. Значит, потом, соответственно, в конце первого тысячелетия нашей эры был портовый центр на острове у побережья штата Кампечи, Ваймиль. Он потом чуть позже приходит в упадок. Вот. И крупнейшей точкой, ну, это уже северное побережье, не западное, а северное побережье, является тоже остров Исла-Серитас. Это такой островок неподалеку от побережья, и вот он был супер важным центром, потому что это был порт Чичен-Ицы, крупнейшего политического центра там 10 века на Юкатане, столица могущественного государства. Это вот был такой полноценный государственный порт, потому что там происходило, когда это был перевалочный пункт. Люди, которые прыгали с запада, там все, видимо, продавали, а люди, которые прибывали с востока, там все, значит, покупали или обменивали.
А вот эта вся система, которую вы описываете, она мне почему-то напоминает Ганзу, нашу европейскую, с тем, наверное, изменением, что, ну, все-таки там были независимые города-государства, да, которые, ну,
ну, были, да, да, свободные, здесь, вольные республики. Нет, были где-то, как, эта система вот в эпоху там расцвета Чечен-Ицы, гегемонии Чечен-Ицы, безусловно, контролировал, значительный отрезок контролировался вот Чечен-Ицой, а в то же время, когда потом там, да, государство Чечен-Ицы развалилось, а потом там майяпанское государство развалилось уже там в 1440-е годы, вот до прихода испанцев никто это не контролировал, это действительно была серия вот таких полунезависимых объединений, и в некоторых случаях, там, в отдельных выдающихся случаях, да, собственно, вот там отдельные острова, это у восточного побережья Юкатан, остров Косумель знаменитый, да, они сами по себе представляли независимые политические объединения, именно в силу, ну, он остров довольно большой по мезоамериканским меркам, и там было там несколько городов, там было свое независимое, значит, мелкое такое княжество, союз, находившийся с княжествами побережья. И это был важный центр торговый, суперважный, и в то же время это был важный центр религиозный, потому что там находилось святилище, значит, богини Исчель, куда приходили со всего Юкатана и так далее. Вот, да, опять-таки, правильная организация торговли, как мне кажется, это тоже способ повысить и качество экономических связей, и количество товаров перемещаемых, и, соответственно, это способ наладить правильно снабжение внутренних районов, потому что, да, по-видимому, из этих важных торговых центров, которые располагались на побережье, потом, да, ручейками вниз товары стекались, и их разносили уже торговцы вот пешком.
Вот уже как раз пешком, да, да, вот, да, этим. Да. Я правильно понимаю, что с Тихоокеанской стороны тоже существовала примерно такая же какая-то сеть?
С Тихоокеанской стороны сложнее. Сложнее, потому что у нас, к сожалению, меньше источников. Вот. Но с Тихоокеанской стороны у нас есть другая история, тоже крайне интересная. Это в начале, ну, в 1520-е годы, записанные испанцами, сообщение совершенно уникальное о том, что вот на Тихоокеанское побережье Западной Мексики раз в там, два года приплывали люди откуда-то с юга на больших кораблях, значит, с парусами. И это важный, самый важный, пожалуй, основа для предположения о том, что из Южной Америки, из Эквадора, на плотах вот этих знаменитых бальсовых под парусами люди могли доплывать до Западной Мексики.
Я предлагаю вот на этой, так скажем, интригующей точке остановиться. Это была программа «Родина слонов». Мы сегодня с Дмитрием Дмитриевичем Беляевым обсуждали технологии и неизбежно экономику Мезоамерики. Я думаю, что мы продолжим. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.
До свидания.